Купцы. Париж весь кишит художественными лавочками. Осматриваю две наиболее значительные из них. Это лавочка Симона Розенберга и Леона Розенберга. Конечно, французское ухо резали бы эти слова. Купец, лавочка. Для него эти купцы – носители вкуса, носители художественных идей Франции. Лучшие картины художников отдаются этим купцам. У них выставлены лучшие Пикассо, лучшие браки и так далее. Большинство приводимых мной иллюстраций – снимки с ихних галерей. Эти купцы делают славу художникам. Это они намечают гения, покупают у него картины за бесценок, скапливают их в своих подвалах, и после смерти, через тысячи состоящих на службе рецензентов, раструбливают славу умерших и за многие десятки и сотни тысяч франков распродают шедевры. Эти купцы поддерживают славу Пикассо. Эти купцы заставляют изо дня в день интересоваться им весь мир. Это купец в отместку другому купцу вдруг начинает выдвигать какого-нибудь молодого сюрважа, и каждой пришедшей даме, покровительнице искусств, каждому пришедшему коллекционеру старается в лучшем освещении, с лучшими рекомендациями, с передачей лучших отзывов показать какую-нибудь весьма сомнительную картинку. Если нет живых, купцы извлекают мертвых. Злые языки утверждают, что повышенный интерес к Энгру, этому посредственному ложноклассическому рисовальщику, объясняется тем, что у одного из этих Леонов скопилось большое количество рисунков. Во французском искусстве сразу поворот к классицизму. Это, конечно, схематическое, памфлетное изображение настроений, но Франк в этой схеме все же играет первенствующую роль. Для этих купцов, или чтобы перепрыгнуть через них, прорваться сквозь их блокаду, работают все французские художники. Мастерские. Чтобы понять действительные двигающие силы того или другого направления, того или другого художника, надо пройти закулисную лабораторию. Мастерские. Здесь искания, здесь изобретаются направления, здесь в отдельных штрихах, в отдельных мазках еще можно найти элементы революционного искусства. Сейчас же за дверью ателье, тщательно обрезываемого вкусом салона, вкусом купца. Здесь настоящая борьба художников, борьба направлений. Здесь Пикассо небрежным кивком отстраняет вопросы о Делоне. Здесь Делоне с пеной у рта кроет спекулянтам Пикассо. Здесь видишь то, чего никогда не увидишь в магазинчиках. Пикассо. Первая мастерская, в которую нужно пойти в Париже, это, конечно, мастерская Пикассо. Это самый большой живописец и по своему размаху, и по значению, которое он имеет в мировой живописи. Среди квартиры, увешанной давно знакомыми всем нам по фотографиям картинами, приземистый, хмурый, энергичный испанец. Характерно и для него, и для других художников, у которых я был, это страстная любовь к Руссо. Все стены увешаны им. Очевидно, глаз изощрившегося француза ищет отдыха на этих абсолютно бесхитростных, абсолютно простых вещах. Один вопрос интересует меня очень, это вопрос о возврате Пикассо к классицизму. Помню, в каких-то русских журналах приводились последние рисунки Пикассо с подписью «Возврат к классицизму». В статейках пояснялось, что если такой новатор, как Пикассо, ушел от своих чудачеств, то чего же у нас в России какие-то отверженные люди еще интересуются какими-то плоскостями, какими-то формами, какими-то цветами, они просто и добросовестно переходят к копированию природы. Пикассо показывает свою мастерскую. Могу рассеять опасения. Никакого возврата ни к какому классицизму у Пикассо нет. Самыми различнейшими вещами полна его мастерская, начиная от реальнейшей сценки голубоватой с розовым, совсем древнего античного стиля, кончая конструкцией жести и проволоки. Посмотрите иллюстрации. Девочка совсем серовская. Портрет женщины грубо реалистичный и старая разложенная скрипка. И все эти вещи помечены одним годом. Его большие так называемые реальные полотна, эти женщины с огромными круглыми руками, конечно, не возврат классицизму. А если уж хотите употреблять слово «классицизм», утверждение нового классицизма. Не копирование природы, а притворение всего предыдущего кубического изучения ее. В этих перескакиваниях с приема на прием видишь не отход, а метание из стороны в сторону художника, уже дошедшего до предела формальных достижений в определенной манере, ищущего приложение своих знаний и не могущего найти приложение в атмосфере затхлой французской действительности. Смотрю на каталог русской художественной выставки в Берлине, валяющийся у него на столе. Спрашиваю, неужели вас удовлетворяет снова в тысячный раз разложить скрипку, сделать в результате скрипку из жести, на которой нельзя играть, которую даже не покупают, и которая только предназначается для весенья и для услаждения собственных глаз художника. Вот в каталоге русский Татлин. Он давно уже зовет к переходу художников, но не к коверканью прекрасной жести и железа, а к тому, чтобы все это железо, дающее сейчас безвкусные постройки, оформилось художниками. «Почему, — спрашиваю, — не перенесете вы свою живопись хотя бы на бока вашей палаты депутатов? Серьезно, товарищ Пикассо, так будет виднее». Пикассо молча покачивает головой. «Вам хорошо, у вас нет сержантов, месье Пуанкаре. Плюньте на сержантов, — советую я ему. Возьмите ночью ведра с красками и пойдите тихо раскрашивать. Раскрасили же у нас Страстной». У жены месье Пикассо, хоть и мало верящей в возможность осуществления моего предложения, все же глаза слегка расцвечиваются ужасом. Но спокойная поза Пикассо, уже очевидно освоившегося с тем, что кроме картин он ничего никогда не будет делать, успокаивает быт. Делоне. Делоне — весь противоположность Пикассо. Он симультанист. Он ищет возможности писать картины, давая форму не исканием тяжестей и объемов, а только расцветкой. Это духовный отец наших отечественных Якуловых. Он весь в ожесточении. Кубизм, покрывший все полотна французских живописцев, не дает ему покоя. Купцы не охотятся за ним. Ему негде и не для чего приобретать классицизм. Он весь, даже спина, даже руки, не говоря о картинах, в лихорадочном искании. Он видит, невозможно пробить стены вкуса французских салонов никакими речами, и какими-то косыми путями подходит тоже к революции. В картинах, разворачиваемых им даже старых 13 и 14 года, например, известный всем по снимкам Эйфелевой башни, рушащейся на Париж между буревыми облаками, он старается найти какое-то предчувствие революции. С завистью слушает он рассказы о наших праздниках, где художнику дается дом, где направлению дается квартал, и художник его может расфантазировать так, как ему хочется. Идея эта близка ему. Его картины даже в его мастерской выглядят не полотнами, а стенами, настолько они многосоженные. Его расцветка иллюминации так не нужна, так не подходяща к серым стенам мастерской, но ее не вынесешь на улицу. Кроме сержанта, через дорогу еще и серое здание Академии художеств. Оттуда, по утверждению Делуне, при проходе на него замахиваются кулаками. Художественными путями он тоже пришел к признанию величия русской революции. Он пишет какие-то десятки адресов с просьбой передать, корреспондировать, обмениваться с ним художеством России. Он носится с мыслью приехать в РСФСР, открыть какую-то школу, привести туда в омолаживание живопись французов. А пока что и к его ноге привязано ядро парижского быта, и он разрешает вспышки своего энтузиазма раскрашиванием дверей собственного ателье. Тоже кусок жизни. Не думаю, чтобы он делал это от души. Во всяком случае, он определенно завидовал моему возврату в страну революции. Он просил передать привет от революционеров французского искусства русским. Он просил сказать, что это те, кто с нами. Он просил русскую, московскую аэростанцию принять в подарок два его огромных полотна, наиболее понравившихся мне. «Цветной воздух, рассекаемый пропеллерами».